Благодарим наших хористов за участие. Благодарим за слово, которое прозвучало. Очень интересные мысли Андрей предложил, и они сегодня помогут нам. Они заложили основание, подготовили нас к мысли, которую мы вместе сейчас с вами будем рассматривать. Мы продолжаем знакомство с Евангелием Матфея. У нас с вами библейский час. Пожалуйста, побеспокойтесь взять ваши Библии. Мы завершаем сегодня 13 главу Евангелия Матфея. Одна очень важная часть, мы ее рассмотрим. И первое событие 14 главы, я думаю, что мы также сможем рассмотреть. Пока мы так ориентируемся, настраиваемся. Несколько важных, но серьезных мыслей, коротко их представлю. Друзья, мы в нашей церкви стараемся обращать внимание очень много на Священное Писание. Наверное, вы видите, что, возможно, есть некоторые отличия в том, как звучит слово проповеди здесь, в нашей церкви. И если сравнить с теми, возможно, другими церквами, которые являются нашими братьями и сестрами, мы размышляем об этом очень много, мы понимаем, что как проповедники Божьего Слова основная задача – представить учение, представить библейскую информацию. Мы стараемся меньше приводить жизненных примеров, очень много рассказывать, где было, как было. Одно, соответственно, с одной стороны, неплохо, но это надо делать тогда, когда мы, как братья и сестры, собираемся друг с другом. Посещайте друг друга. Приглашайте в гости друг друга. И вот то, что мы слышим здесь, в Божьем доме, пусть оно будет предметом ваших рассуждений между мужем и женой, между друзьями, когда вы группами встречаетесь. Мы видим в этом очень важную одну деталь. Если слишком много уделять внимания примерам, примеры, будьте внимательны, примеры – это жизнь человека. Чем больше мы говорим о том, как живет человек, тем меньше мы будем уделять внимание Богу. Для нас важно видеть, что Библия представляет для нас вот по данному или по этому или по другому вопросу. Поэтому, друзья, мы действительно стараемся вот больше и больше поворачивать служение в нашей церкви, проповеди, библейское изучение в направлении, чтобы больше здесь мы углубляли в Слово. А практика – это уже наше. Когда каждый из нас пошел в школу и не умел ни читать, ни писать, вы приходили в школу для чего? И я приходил. Для того, чтобы меня научили. Цифру 1 меня сегодня научили писать. Вы знаете, что со мной было после этого? Куда я ни шел, везде видел цифру 1. Я ее узнавал. Потом меня букву А научили писать. Я везде, я других букв не знаю. Я вижу А, все понял. Уже меня научили. Вот практика – это ваша жизнь. Мы здесь вникаем в учение, а затем то, что мы видим, оно должно находить отражение в нашей повседневной жизни. Я еще раз хочу, друзья, искренне просить вас, как верующих людей, это нормальная жизнь верующего человека, чтобы иметь общение друг с другом. Встречайтесь в воскресный день. Я знаю, что мы устаем, но выбирайте время. Положите себе на сердце как минимум раз в месяц, это для начала, друзья, это для начала. А потом чаще будет. Раз в месяц, в воскресенье, чтобы вы могли иметь общение в какой-то группе людей. 3, 4, 5, 7 братьев, сестер. Делитесь, друзья, вашими размышлениями. Мы идем к тому, что в нашей церкви мы шаг за шагом подойдем к этому, чтобы у нас были группы. Мы в этом видим особое преимущество. Во-первых, это библейский путь. Это Священное Писание, которое явно указывает на то, что это нормальное явление, когда группами собираются братья и сестры, по домам собираются. Для того, чтобы можно было вот то, что мы здесь слышим, чтобы в этих группах можно было делиться и рассуждать, как это в вашей жизни преломляется, как это можно исполнить в жизни, что-то непонятно, чтобы действительно были на этот счет у нас размышления. Мы посвятим сейчас время ознакомлению с библейским текстом. Рассмотрим некоторые, я думаю, очень важные и для вас эти вопросы. Вы явно убедитесь в том, что они важны. И затем мы оставим еще некоторое время для того, что, может, у вас будут вопросы какие-то. И по проповеди утренней, и по беседе в четверг, которую мы имели, слово «воздержание» мы рассматривали, вы помните. Сегодня утром мы касались очень серьезной, глубокой темы, очень серьезной. Это цель прихода Христа на эту землю, значение воплощения Христа. Друзья, чем дальше, тем больше мы углубляемся в Священное Писание. И это цель нашей церкви, мы дальше будем больше и больше углубляться. Почему? Чтобы больше реально понимали, насколько не теоретически глубока Библия, Павел сказал, о бездна богатства, премудрости и видения Господня. Теории этого не познать, словами разбрасываться не надо. Если для тебя, друг дорогой, Слово Божие не глубина, не бездна богатства, лучше не говори, что Библия – это бездна богатства. Не надо повторять за кем-то слова, которые не находят отражения в твоем сердце. Но если для тебя Слово – это бездна богатства, вот тогда говори, что это бездна богатства. А это значит, дна ты не достигнешь. Без дна. Ну, если уже говорить, опираться на русское слово «бездна». Поэтому, друзья, мы хотим вот вместе с вами больше видеть красоту, которую Бог сокрыл для нас в Слове Своем. Андрей очень интересную мысль предложил, как проповедовали, как вели себя пророки. Они не имели Христа, они не знали евангельского учения, но их жизнь была посвящена изучению тому, что мы сегодня имеем. Можете себе представить, вы готовы сегодня углубляться в Слово ради того, чтобы вашими достижениями пользовались поколения, которые будут, может быть, через 1000 лет, ну, если Бог продлит жизнь. Поэтому пророки для нас действительно являются хорошим примером. Хотя бы ради того, чтобы самому иметь стабильность в Боге. И вот когда мы будем стабильны в Боге, другим говорить о Христе, хотя бы ради этого надлежит изучать Писание. А это, по сути, главная цель, почему мы сюда приходим. Итак, завершив знакомство с 7 притчами, притчи, которые говорят о Царстве Небесном, мы очень подробно старались каждую притчу рассмотреть, мы после этого идем к следующему. Когда Христос закончил знакомство, или вернее обращение уже к ученикам, 4 притчи были направлены, 3 притчи, помните, 7 притч, часть притч была направлена к людям, а затем к ученикам, где он более глубокие вопросы рассматривал. Как, на что похоже Царство Небесное, как оно функционирует. И вот после этого мы обращаемся с вами 51 стих, и прочитаем давайте до 58-го, это у нас окончание 13 главы, некоторые мысли рассмотрим, и затем, я думаю, что мы успеем еще первую историю с 14 главы прочитать и рассмотреть. Итак, закончив 7 притч, которые представляют для нас грани Царства Небесного, Христос обращается к ученикам и спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Позвольте на эти 2 стиха обратить внимание, затем мы дальше прочитаем, потому что там немножко другая мысль идет. Смотрите, Христос задал им вопрос. Вот вы поняли, что я сказал? Здесь надо полагать, что речь идет о... Христос задает вопрос о притчах, которые Он говорил уже ученикам. Притчи, которые Он говорил к народу, они оставались непонятными для людей. И для учеников в том числе, как это неудивительно. Поэтому они у Него спрашивали. Он отвечал, Он объяснял эти притчи. Но те притчи, которые Он представил им уже в узком кругу, мы говорили о сокровище скрытом на поле, это притча, которая обращена только к ученикам, в узком кругу. О купце, ищущем хороших жемчужин, и о неводе закинутом. Уже ученики не спрашивают, им все это понятно. Мы пытались сделать такую попытку в прошлое время, когда посвящали библейскому часу, увидеть, что за этими притчами стоит, что Христос хотел сказать о том, что из себя представляет Царство Небесное. И вот эти 3 притчи, они оказались понятными для учеников. Христос спрашивает: «Вы поняли?» «Да, поняли». «Так, Господи». И после этого Христос, вот на этот стих, 52-й, мое желание обратить внимание, Он же сказал им: «Поэтому, раз вы поняли, давайте пойдем дальше». Важный урок. Не идет Христос дальше. Не поведет нас Господь дальше к глубинам, если мы не поймем предыдущий урок. Это хороший пример сегодня всем педагогам, всем преподавателям. Мы не можем идти дальше, пока вопрос не ясен. Эта картина четко просматривается во всех вопросах, где Господь говорит с учениками, говорит с людьми. Это было в Ветхом Завете, это было в Новом Завете. Один пример позвольте привести. Ангел Гавриил является Девой Марии и говорит: «Ты родишь младенца, Спасителя». Помните, я очень коротко представляю эту историю. Он сказал прямо, что «ты родишь младенца». Помните, что говорит Дева Мария? Она говорит: «Как это может быть?» Ангел не ушел от нее, не перестал с ней разговаривать, потому что возникли вопросы у Марии. Это всегда правильно, с вопросами обращаться к Богу. Бог действительно, главный или подлинный ответ всегда у Господа. Истина в Иисусе, истина не у человека. Ну, для того, чтобы действительно церковь развивалась, мы много говорили об этом, опираясь на послание к Ефесянам. Бог поставляет людей, которым вверяет это право. Вот учите, но главные вопросы, ответы, они все равно остаются в Божьих руках, в Божьем Слове. И вот только тогда, когда ангел объяснил Деве Марии, как это может быть, она сказала: «Се, раба, да будет мне по слову твоему». И только после этого ангел ее оставил. Друзья, это важный пример, говорящий о том, как Бог разговаривает с людьми. Его цель не запутать нас, не говорить с нами на непонятном языке. Это важно, друзья. А говорить так, чтобы мы поняли. Это цель, которую Господь, мы не, по-человечески мы говорим, ставит перед собой. Ну, точнее, это образ жизни, это то, как Господь себя проявляет. И здесь мы видим аналогичную картину. Он серьезные уроки преподал ученикам. Говорит: вы поняли? Другими словами, мы дальше не можем идти. Так, Господи, хорошо, теперь я вам скажу большее. И вот то, что сейчас мы прочитаем, оно выходит из предыдущих семи притч. Вы должны понимать одну очень важную истину. Христос говорит, какая истина? Всякий книжник, наученный Царству Небесному. Смотрите, это не притча. Это уже не притча. Это урок, это подведение итога. То есть, другими словами, как осмыслить все эти притчи о Царстве Небесном? Вот этот стих, он явно подводит итог этим семи притчам. Всякий книжник. Книжник, смотрите, здесь не идет речь о фарисеях и о книжниках, о фарисеях и саддукеях, как о религиозных партиях. Книжник – это люди, которые изучали, посвященные люди. Можно прямо сказать, я смею сказать, вот с учетом того, той проповеди, которую мы слышали, что пророки, которые посвящали жизнь свою тому, чтобы вникать, они были книжниками. То есть они посвящали свою жизнь изучению Писания, изучению библейских пророчеств, божественных пророчеств. Поэтому по сути своей, по природе своей, они были книжниками. Книжник – это посвященность в изучении. Книжники – это образованные люди. Вы понимаете, что образование нельзя получить, если говорить о буквальном образовании, липовое получите за денежки, за барашков, за что угодно, простите за улыбку. Но подлинное знание вы не получите за какие-то деньги, вы должны приложить старания, отучиться, чтобы получить какую-то степень. Не так ли? Так вот, книжник – это тот, который действительно посвятил себя. И как он поступает? Всякий книжник, то есть тот, который посвятил себя изучению, наученный чему? Царству Небесному. Это главная цель, которая стоит перед каждым книжником. Царство Небесное. Это цель, к которой они стремятся. Как он ведет себя? Это аналогия здесь. Это не притча, это сравнение. Всякий книжник, который научен, то есть цель библейского книжничества в чем заключается? В научении Царству Небесному. Вот всякий книжник наученный, как он поступает? Он похож на человека, который выносит, вот это очень важная мысль, которая возникает, безусловно, может поставить перед нами вопросы. Он подобен человеку, который выносит из сокровищницы своей старое и новое. О чем здесь идет речь? С учетом того, что Христос говорил эти семь притч, мы можем сделать один вывод. Книжник, то есть тот, который научен Царству Небесному, он понимает, что Бог не меняется, что как Бог раньше говорил о Царстве Небесном, так Он сегодня говорит, так Он завтра будет говорить. Ветхий Завет и Новый Завет единое. Книжник, наученный Царству Небесному, он берет из Ветхого Завета и он берет из Нового Завета. Старое – это не значит, что его выбросить надо. Вот уже какая мысль здесь закладывается. Царство Небесное – это единая мысль. Она через Библию, через Ветхий и Новый Завет проходит. Указать на вечную жизнь. Вы помните, как только Адам с Евой согрешили, сразу сказано было пророчество, Бытие 3.15. Оно, то есть змей, будет поражать в пету людей, а семя жены поразит в голову. Уже указано на спасение. Это первое пророчество. И вот с тех пор это весть о Царстве. Она проходит действительно центральной нитью через Ветхий Завет. И именно весть о Царстве Небесном является основой учения Христа. Царство Небесное подобно. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Человек, то есть наученный Царству Небесному, он похож на хозяина, который из сокровищницы своей, что для человека является сокровищем? Он из сокровищницы своей и старое выносит, и новое выносит. Друзья, это важная мысль – соединение Ветхого и Нового Завета. На мой взгляд, это очень не такое прямое, как мы говорим, доказательство, косвенное, но очень сильное доказательство того, что Ветхий Завет и Новый едины. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, можно пойти далее. Человек, наученный Царству Небесному, он понимает, что это единая мысль, которая была сказана до человека, до жизни человека, то есть Ветхий Завет в данном случае. И сегодня об этом идет речь. Итак, друзья, похожи ли мы сегодня, если мы научены Царству Небесному, то какое мое отношение к Ветхому Завету и какое мое отношение к Новому Завету? А книжник, он что делает? Будьте внимательны. Смотрите, на одно слово хочу обратить здесь внимание. Он выносит. Вы слышите, друзья? Он выносит. Оно не спрятанное там. Никому не покажу. Он выносит, то есть делает это доступным, видимым, не прячет. Итак, тот, кто научен Царству Небесному, он выносит вот эти ценности, которые были известны древним пророкам, известны апостолам, сегодня известны нам, рассеянным по всему лицу земли. Он выносит и делает это доступным или очевидным для людей, среди которых он живет. И после этого, смотрите, мы читаем, давайте прочитаем с 53 стиха до 58. «И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда, и, пришедший в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем». Иисус же сказал им, «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Важно отметить деталь такую, что действительно для Христа было всегда понятно, что когда заканчивается одно служение, нужно совершать другое служение. Когда мы изучаем Евангелие Марка, то вот исследователи Библии отмечают важную деталь. Очень часто в этом Евангелии встречается слово «тотчас», «тоте» греческое. «Тотчас» немедленно. 42 раза в Евангелии Марка это слово встречается. Оно очень четко говорит о том, какую задачу выполнял Христос. Он это сделал, и тотчас идет другое дело делать. Его сделал, тотчас идет третье дело делает. То есть явно показывается то, что Христос зря время не терял. Матфей не употребляет эти слова «тотчас», «немедленно». Но вместе с этим служение Христа от этого не изменяется в Евангелии Матфея. У Христа была задача, и он знал, закончил дело, иди дальше. Отпуска не было, каникулов не было. Иди дальше, тотчас, тотчас, тотчас. Он двигался в этом направлении. Поэтому, когда это учение было представлено, Христос идет дальше. Мы говорим, мы хотим подражать Христу, мы хотим носить образ. Друзья, давайте будем учиться носить этот образ. Есть ли у нас цель? Понимаем ли мы, что если мы закончили одно служение, нужно приступать к другому, идти дальше? Понимаем ли мы, что служение закончено? Или у нас, как в той песне христианской, нам много пришлось, может быть, начинать? А что до конца доводили мы? Будьте внимательны, Христос учит нас завершенности в наших поступках. Насколько мы доводим до конца дело или на полпути бросаем. В этом посвященность заключается. После этого, когда закончил Христос учение, он пришел, пошел оттуда и пришел в Отечество свое. Речь идет о Назарете. Назарет – это северная часть Палестины, откуда родом Христос. Он родился в Вифлееме, вы помните. Но пришли они откуда? Христос родился в Вифлееме, потому что они пришли на перепись. Вифлеем иудейский. Но родом они из Назарета, галилейского. И вот в это Отечество свое он пришел. И здесь важный момент. Ну, когда, помните, Христос родился, да? Прошло какое-то время, и Иосиф с Марией возвратились. Возвратились в свое место. Об этом Матфей говорит. Мы ранее, помните, с вами рассматривали. Возвратились в Отечество свое. Другими словами, в этом городе знали Иосифа, знали Марию, знали все их родство. Это не в Америке, когда мы не знаем соседей, как их зовут. Города были, это были большой деревней. Люди знали не только то, что в моем городе делается, но то, что в другой земле делается. Ну, вот так вот просто, ну, пользовались таким вот телефоном, с таким естественным. Знали очень хорошо людей. И откуда это видно? Смотрите, когда Христос пришел и стал учить, вот мы читаем эту очень информацию, Он пришел в синагогу и стал учить, и люди стали изумляться. И вот причина, почему они стали изумляться, она очень простая, очень простая. Он действительно учил, как власть имеющий, об этом евангелисты прямо говорят. Но почему они изумлялись? Слушай, ты же на наших глазах вырос. Да ты на наших глазах вырос. Сегодня пытаются вот апокрифические книги, к ним очень осторожно следует относиться, описывать жизнь Иисуса Христа. Есть Евангелие такое, вернее, одна апокрифическая книга, она не вошла в канон Нового Завета. И правильно, что служители, вот когда решался вопрос канона, они не впустили эту книгу в канон. Евангелие детства, так называемое. Евангелие детства описывает земную жизнь Иисуса Христа. Ну, там такие, допустим, примеры, что Иисус, когда был маленьким мальчиком, он выходил там на речку, земля вот лепил из этой земли голубей, птичек, давал им жизнь, вдохнул жизнь, и птички летали. Вот так описывает это Евангелие. Вот такие, допустим, примеры. Он там какие-то чудеса творил. С одной стороны, мы не можем отрицать того, что Христос это мог делать. С другой стороны, мы не можем утверждать, что это было. Служение Христа началось с момента крещения Его, когда вся Троица проявилась. Вы помните, да? Отец на небе говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный», Дух Святой в виде голубя сходит на Христа, а Христос принял крещение. Вот с этого началось служение Христа. Он возрастал, как все. И Лука прямо говорит, он возрастал в премудрости и в послушании у Бога и у людей. Вот это все, что сказано в Евангелии. Но люди желают немножко досказать. И вот эти так, желания досказать привели к тому, что появились книги, которые сегодня проблему в христианстве вызывают. Называются апокрифы. Это если простым языком это представить. Итак, Христос пришел в Отечество. Он, безусловно, трудился там. Скорее всего, чем он занимался, помогал отцу. Поэтому можно об этом прямо говорить. Не плотников ли он сын? Они прекрасно понимают. Но кто у плотника рождается? Как вы думаете? Ну, извините за улыбку, плотники, конечно, правда, да? Кто у слесаря рождается? Они уже об одном, папа, у него много сыновей, столяры, говорят, они, говорят, все с деревянной соской рождаются. Папа столяры, все дети столяра. Ну, как бы показать, что вот они такие все уже, в крови у них это все. Или там они все там колхозники, или они, допустим, там землепашцы, или они там пастухи. Ну, друзья, о чем идет речь? Они знали, что папа столяр, дети, безусловно, когда они в послушании воспитываются, где они находятся? В футбол не играют. Олимпиаду не смотрят. Они помогают папе. И Христос помогал папе, поэтому они его знали просто как начинающего столяра, может быть, подающего надежду, возможно, бизнес свой откроет, ну, если улыбнуться так. И они удивлялись, как это так? Ты, слушай, между нами вырос, и вдруг ты такие вещи говоришь. Это была причина, почему они не принимали Христа. Им трудно было поверить в это. И в этом, друзья, нет ничего удивительного. Еще некоторые важные моменты. Откуда у него такая премудрость и сила? Дальше. Не плотников ли он сын, не его ли мать, называемая Мария, братья его. И здесь идет перечисление. То есть мы же знаем, что он. Люди слышали. Вот в чем их было изумление? В том, что они понимали, что простой плотник такого сказать не может. Это было очевидно. И это было их изумление. Они реально понимали, что это что-то, ну, если можно сказать, неземное, это сильное, это что-то трансцендентное, если бы мы сегодня сказали, это глубокое по содержанию. И здесь Матфей перечисляет родственников, маму перечисляет, причем здесь не отмечая, не упоминается отец. Исследователи Библии предполагают, что к этому времени Иосиф уже умер. Мы больше не видим, нигде не встречаем упоминания об Иосифе, только при рождении. Но упоминается мама и братья и сестры. Помните, даже когда подошли, мы как-то ранее рассматривали вопрос, они пришли, родственники, ко Христу и хотели позвать, поговорить с ним, а Христос был в доме. Помните, мы этот случай рассматривали. Иисус говорит, там твои мама, братья и сестры пришли. Они приходили, они многие не верили в Него, мы на это обращали внимание. И вот здесь жители Назарета, которые знали очень хорошо эту семью, очень хорошо, они говорили, послушай, ну мы же знаем их всех, перечисляются имена. Почему это было сделано? С одной стороны, безусловно, это Божье водительство, нужно было написать. Но с другой стороны, это нам надо знать, что у Иисуса по плоти были братья и сестры. Сестры их, ну практически не упоминается их имена, а братья упоминаются. Вот здесь мы встречаем имена Иуда и Иаков. Когда мы исследуем, вот исследователи Библии, исследователи Нового Завета, приходят к такому выводу, что Иуда и Иаков, вот которые здесь перечислены, это те, кто написали послания. Послания Иакова и послания Иуды. Мы ранее говорили о том, что Марк пишет об этом. «Братья его не веровали в него». Это когда Христос совершал служение свое. Затем, когда Христос воскрес, Павел об этом пишет в первом послании к Коринфянам, говоря о том, что Христос по воскресении явился одному, другому, Петру явился, дальше и Иакову. Идет речь о брате Иисуса по плоти. Итак, это тоже важный момент. Еще одна деталь, друзья. Сегодня в христианстве, конечно, есть рассуждения, дискуссии относительно того, были ли у Марии дети. С одной стороны, для нас нет необходимости сегодня вести дискуссию на этот счет. Но данный текст говорит о том, что у Иисуса были братья. И это сказано так. Мы не можем это игнорировать. Возникает вопрос, что это были за братья. Друзья, когда речь идет об Иисусе, когда Он родился, и Иисус – это имя человеческое. Евангелисты прямо говорят, что Мария родила Иисуса и употребляет одно слово, которое описывает, кто был Иисус. Для Марии кто? Первенец. Вы понимаете значение слова «первенец»? У нас с супругой 5 деток. У нас есть первенец. Зовут его Тимофей. Кто-то из вас, возможно, тоже первенцем в семье является. Это означает, что он не единственный, а есть еще кто-то, которые идут за ним. Евангелисты прямо сказали об этом. Это дает полное право говорить, что у Марии могли быть дети. Иисус был первенец, не был единственный. Когда речь идет о Сыне Божьем, то там употребляется другое слово – единородный. Разница большая. Первенец и единородный. Писание явно говорит о том, что Иисус явно дает нам право говорить, что Иисус не был единственным сыном у Марии. Не был, но он был первым. Друзья, я думаю, что вы знаете, что существует у нас в нашей церкви, нет проблемы с этим, но эта проблема существует. Вы вполне возможно можете услышать такое понятие, что Дева Мария, раз Иисус непорочно имел, непорочно родился, значит, как могла Мария, будучи грешной, родить безгрешного Иисуса? Она тоже была безгрешной. Поэтому в христианстве появилось заблуждение, говорящее о том, что и Дева Мария, она тоже непорочно родилась. То есть мама Марии тоже непорочно родила Марию. Но беда в том, что нам нужно до Евы добираться. А как мама Марии, будучи грешной, могла родить безгрешную Марию? Значит, и бабушка Иисуса тоже была безгрешной. Идем дальше. И прабабушка, и так до Евы доберемся. Друзья, забываем одно, что Писание прямо говорит, чтобы не дать повода вот таким ложным заблуждениям, когда Мария спросила, как это может быть? Ангел прямо сказал, «Дух Святой найдет на тебя». А сила Всевышнего осенит тебя. Вот это слово «осенит тебя» – это не фонариком посветить. Когда, Мария, ты примешь внутри себя вот это семя, зачатие произойдет, то для того, чтобы через вот капилляры, через эти связи, которые связывают младенца или зародыш с организмом матери, чтобы не прошло ничего греховного, вот для этого употребляется этот глагол «осенит тебя». То есть Дух Святой силой своей перекроет, если простите по-человечески так можно сказать, чтобы было понятно, перекроет каналы или будет фильтром, для того, чтобы греховное от матери не перешло к Иисусу. И Лука прямо говорит, мы на это обращали внимание, говоря на Рождестве об этой теме, что посему, вот Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое святое, оно уже от рождения святое, оно наречется Сыном Божьим. Это не значит, что остальные братья Иисуса, Иосия, Иаков, Иуда и сестры, они тоже имели непорочное зачатие. Будьте внимательны. Писание прямо говорит, что только Иисус, о нем идет речь, имел непорочно родился. Итак, друзья, важный момент, но важна такая деталь. И последнее, вот именно в этой истории, на что хочу просто, чтобы мы посмотрели, это то, как ведет себя Иисус. Если люди не принимают Его, смотрите, Он никому не навязывает своих идей. Что мы читаем? 58 стих. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Когда они Его не приняли, когда они соблазнились, как это ты вот человек, вдруг вот ты вот так вот, вот такой вот, такие чудесные речи говоришь. Кто ты? Это соблазн. Что-то там не то, что-то не то. И они не поверили в Него. Это важный момент. Раз вы не верите, я навязываться не буду. Запомните, друзья, это хороший урок для нас. Если идет отторжение, если идет непринятие, вот как Христос поступал. Нет, хорошо. Позже они приняли. Приняли эту весть, но на сегодня, поскольку у вас неверие, вы не принимаете, я не буду навязываться. Нередко возникает вопрос, вот как вот, когда в семьях трудности, детки неверующие, как быть? Я ему хочу много-много сказать, а он не слушает. Я думаю, что вы знаете подобных ситуаций достаточно много. Друзья, если он не слушает, не говорите. Если он не слушает, не говорите. Если муж неверующий не слушает, не говорите. Ну, для этого есть другой шаг, чтобы без слова приобретаемы были. Не навязывайтесь, не надо. Пусть жизнь ваша будет добрым примером, пусть она покажет, что вы действительно с Богом. Пройдет время, останется в памяти. Это сработает намного больше, чем ваши слова. Итак, когда не принимают, смотрите, Христос учил своих учеников. Это было, когда Он посылал их на короткое время. Если в какое селение войдете, и вас там не примут, отрисите прах от ног ваших. Идите дальше, совершайте служение. Христос сам так поступал. Может, раз уже заикнулся, друзья, простите с вашего позволения буквально полминуточки. Многие сегодня вижу, что ошибка совершается по поводу этого текста. Отрисите прах от ног ваших. Я хочу обратить внимание на следующую деталь. Трясут прах, будь здоров. Пришел, не приняли, все, демонстративно там трясет, хоть и пыли этой нет в Америке. Ну, надо же обряд совершить, послушайте. Для того, чтобы прах отряхивать, надо быть посланным Богом. Для того, чтобы прах отряхивать, нужно быть посланным Богом. Если Господь тебя послал, но не идеи твои, не кто-то тебя послал. Если Господь тебя послал и тебя не приняли, вот тогда прах отряхивай. А если Господь тебя не послал, не надо обряд этот совершать. Итак, друзья, я думаю, вот эта мысль, наверное, понятна. Очень важная истина для нас. И позвольте, с вашего позволения, прочитать вот первую историю 14 главы, и затем вашу... Друзья, может быть, давайте так. Мы закончили вот 13 главу. Пожалуйста, вот вопросы по этому отрывку, который мы с вами рассмотрели. О книжнике, который похож на хозяина, который выносит из сокровищницы своей старой и новой, и встреча Христа на своей родине, откуда его родители. Пожалуйста, может быть, есть вопросы, пожалуйста, давайте ему уделим время, и затем 14 главе уже посвятим время. Хорошо, друзья, ну, это сигнал того, что можно читать дальше. Да, Иван Степанович, пожалуйста. Друзья, думаю, что надо посвятить очень много времени, я очень коротко скажу об этом. В этом действительно это очень серьезный вопрос. Даже в Ветхом Завете Господь много раз предупреждал. Берегитесь лжепророков. Я их не посылал. Главное отличие, то есть каким образом можно, друзья, узнать? Пророки, Божьи люди, действуют Божьими методами. И именно по этому поводу Христос прямо сказал, по плодам их узнаете их. Внешне все святые, все с Библиями, но Христос прямо говорит, по плодам их узнаете их. А для того, чтобы распознать лжепророка, это пока мы говорим о другом человеке. Друзья, изучайте Писание, которое говорит, как действуют Божьи люди. Чем больше будем изучать Писание, друзья, тем больше мы будем понимать, что если человек действует за рамками Писания, Это явно будет видно. Такого человека не принимать. Поэтому, друзья, я думаю, это очень важный момент, очень важный. Ну, это пока коротко, я думаю, что надо будет посвятить время больше для того, чтобы для распознания, да, хотя мы уже об этом говорили. Напомню одну мысль. Павел, помните, молился вместе со служителями Ефеса и говорил: «Я уйду, моя жизнь заканчивается. Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Мы на это слово «говорить» обращали внимание. Речь идет не о том, что они будут говорить, а о том, как они будут говорить. И вот это, Иван Степанович, я думаю, это тоже одна из важных составляющих. Плоды, то есть как он ведет себя, и очень важно, как он говорит. Да, то есть действительно, если это, ну, действительно грубое там такое «я прав, остальные все виноваты», друзья, простите, мы не можем этого принимать. Если прямо сказать «любая ересь», ее очень легко узнать, очень легко. Запомните просто три простых принципа, по которым легко узнать любую ересь. Первое, с чего начинается ересь: все заблудились. Как правило, все вот они такие, вот все церкви, они все заблудили, все эти деноминации, вот они такие нехорошие. Это с чего начинается ересь. Второе: но есть правильный путь. И третье: приходите ко мне, я вам подскажу. Все, друзья, простая схема. Смотрите, то есть получается так, что Бог вот всех людей на них поставил крест, а вот какому-то Ване, Пете, Саше, Грише он это открыл. Друзья, вот так появляется ересь. Распознавайте ее, она очень легко распознается. Вот это явно мирской подход, это не Божий подход. Божий подход, он исправляющий, но не ставящий крест. Обратите внимание. Понимаете разницу? Он исправляет. А мирское ставит крест: все неправы, я прав. Как будто бы Господь 20 столетий вел в заблуждение, вернее, церковь была в заблуждении, а вот теперь вот появился в 21 веке какой-то, ну, вундеркинд, какой-то уникальный человек, которому Господь все рассказал. Друзья, это просто величайшее заблуждение, будьте внимательны. Хороший вопрос, но думаю, что нам надо будет уделить ему больше внимания. Хорошо, друзья, я приглашаю прочитать 14 главу. Да, Владимир Маркович, пожалуйста. Спасибо, да, Владимир Маркович, у нас была проповедь на кровопреломлении, где мы как раз рассматривали этот текст. Да, ну да, я просто хочу уточнить. Важная, друзья, деталь. Здесь вот самое главное, что видно в этих, это одно из семи слов Христа на кресте, когда он был распят. Он явно показывает то, что несмотря на то, что Христос сейчас уже умирает, он висит на кресте, он проявляет заботу. Это важно отметить, что это его земная мама, которая дала ему человеческую жизнь. Человеческую жизнь. И он говорит, обращая внимание на вот, Иоанна, говорит: вот это сын твой. Другими словами, тот, который о тебе побеспокоится. После этого сказано, после этого Иоанн взял ее к себе. Почему? Потому что никого больше там не было. И детей Марии, то есть родных, если так можно сказать, братьев и сестер Иисуса, там не было. Поэтому здесь просто показывалось то, что, друзья, видно, мы об этом говорили, проявляется забота о матери, и Иоанн, ты отвечаешь. Ты отвечаешь. Это поручение, друзья. Это не значит, что он там, скажем, что теперь мама усыновил, допустим, Иоанна, или он, скажем, опекунство над ней оформил. Идет речь о попечении. Здесь важный момент. Маму Иисус передает в какие руки? В надежные. Это, наверное, самое главное, друзья. Маму Иисус передает в надежные руки. Хорошо, друзья, давайте мы прочитаем первую часть 14 главы, пожалуйста. «В то время Ирод, четвертовластник, услышав молву об Иисусе, и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“. и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Поэтому он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус, увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их». Вот такая, друзья, история. Прежде всего, что явно видно, что то, что здесь Матфей записал, вот историю о смерти Иоанна, сама смерть Иоанна была значительно раньше. Смотрите, что мы здесь читаем. Ирод, первый стих, «Ирод, услышав молву Иисусе, сказал, это тот, это Иоанн, он воскрес». Вы понимаете смысл? То есть явно видно, что к тому времени, когда вот Христос, к написанию этих слов, Иоанн уже был обезглавлен, он уже умер. То есть идет указание на прошлое. И здесь наше основное внимание все-таки должно быть обращено на вот этот факт смерти Иоанна Крестителя. Ежегодно Восточная Церковь отмечает день смерти Иоанна Крестителя 11 сентября, 9-11, легко запомнить. Усекновение головы Иоанна Предтечи. Так называется этот праздник. Смерть Иоанна Крестителя. Они отмечают этот праздник. Это их право, пусть они это делают. Во всяком случае, здесь история описана в Священном Писании. У меня несколько очень важных вопросов, на которые мое желание, чтобы мы обратили внимание вот в этой истории. И по ходу давайте мы их рассмотрим. Что произошло? Иоанн Креститель, которого Господь готовил, и надо сказать, готовил также до рождения его. Не так ли? Помните, что было сказано Захарии, отцу его? Вот, не было детей, что вот он будет предтечей, он подготовит путь к приходу Христа. Иоанн выполнил свое служение. У меня один из вопросов, я позже к нему возвращусь вместе с вами. Господи, почему так происходит? Что вот тех людей, кому ты доверяешь особое служение, они вот так заканчивают жизнь? Взяли и отрубили голову. Ну что, нельзя было просто позволить им дожить до такой степенной жизни, до старости и спокойно умереть? Мы к этому вопросу подойдем. Но факт остается фактом. Иоанну Крестителю отрубили голову. Некоторые мысли, друзья. Чтобы не было путаницы, с вашего позволения, несколько очень важных исторических моментов. Ирод, о котором здесь идет речь, Ирод – четвертовластник. Библия нам говорит о нескольких Иродах. Первый Ирод – это основатель династии Иродов. Ирод Великий, который правил всей Палестиной с 37 года до рождения Христа по 4 год до рождения Христа. Именно он – отец вот этих вот Иродов, ну, иначе не скажешь, отец Иродов. Он и устроил эту казнь младенцев, о чем мы также внимательно с вами говорили в событиях, связанных с Рождеством. Он умер в 4 году. Именно вот эта историческая дата, 4 год до рождения Христа, явно является причиной пересмотра хронологии. То есть мы говорим, что сегодня у нас 2012 год. Христос родился в нулевом году, ну, потому что летоисчисление поменялось. Но важно отметить, что летоисчисление сегодня не точное, оно ошибается на 5 лет. Исторически документально подтверждено, что Ирод Великий, который убивал младенцев, а Христос к тому времени уже родился, как вы помните. Он умер в 4 году. Это заставило исследователей хронологии пересмотреть датировку и принять за факт, что летоисчисление, которым сегодня мы пользуемся, ошибается на 5 лет. Фактически сегодня 2017 год. Если уже говорить прямо. Друзья, это важный момент. Здесь нет противоречия, это ошибка. Вот летоисчисление, которым мы сегодня пользуемся, сделал Дионисий Малый в VI веке уже, конечно, когда церковь существовала, уже нашей эры. Монах, католический монах, ну, компьютеров не было, поэтому ошибся. Это нормально, друзья, явление. Простите немножко за улыбку. Это сегодня официально признано. Ну, раз уже признано, что многие даты, события уже привязаны к уже неточному летоисчислению, то здесь идет речь, что фактически на 5 лет ошибается летоисчисление. Но сегодня пока не стоит вопрос о его изменении. Ну, он, может быть, и стоит, но просто слишком много нужно будет, простите, переделать, там многие и данные, и все остальное. Но создаст больше проблем. Но это, друзья, важная мысль. Ирод Великий, очень жестокий царь, умер в 4 году. Когда он умер, после этого его территория, которой он управлял, была разделена между его сыновьями. В Иудее остался Архелай, который правил 8 лет. Он был очень грубый, жестокий, не просто грубо относился с народом, и правитель Рима, а Иудея была под властью Римской империи. Он устранил его, лишил его власти, и через какое-то время эта территория уже начинает подчиняться, если до этого вот эти правители, они управляли на месте, сами решали вопросы. Но из-за того, что вот эти бунты были в Иудее, император ввел новую форму правления, которая называется прокураторство. Прокуратор Понтий Пилат. Будьте внимательны, Понтий Пилат правил Иудеей после Архилая. Правительство Пилат подчинялся напрямую императору. Если сказать прямо, то в Риме были две формы управления, мы бы сегодня сказали, штатами, регионами, областями, как вам удобно понимать. Было правление, одна форма правления, когда этими провинциями или областями, или штатами управляли проконсулы. В Деянии апостолов мы встречаем таких людей. Проконсул Галлион, проконсул Сергий Павел. Они назначались, если им сегодня сказали, Конгрессом Америки или тогда Сенатом Римским, на один год. Год они поправили этой провинции, потом другого присылали. Если провинция была спокойна, то там на один год правителей ставили. Ну, мы бы сегодня сказали, чтобы не успели завороваться. Но если провинция была буйной, были восстания, то эта провинция была под прямым императорским правлением. Или мы бы сегодня сказали президентским правлением. И управитель, император, Цезарь, Кесарь поставил правителя на то время, насколько он считал нужным, уже не на один год. Вот это разница в управлении. Но эта Иудея удостоила свой бунтарский дух вот такого управления, прямое императорское правление. А в Галилее так и оставались эти правители. И один из них, это был как раз таки вот этот Ирод, это сын Ирода Великого. Что произошло? Раньше этой территорией управлял старший сын Ирода, Филипп. У него была жена Иродиада, вот мы с ней здесь встречаемся. И дочь Соломия, Матфей не упоминает ее имя. Вот та, которая плясала, ее звали Соломия. Не знаю почему, история говорит о том, что Ирод перед смертью, отец, не взлюбил Филиппа. Филипп был очень спокойный, уравновешенный, но, видимо, отец понимал, что он это жестоко управляет, поэтому, видимо, по этой причине он не взлюбил Филиппа и написал прошение императору, чтобы просто он не управлял. Поэтому Филипп был через какое-то время устранен от управления. Эта территория подпала уже под руки другого сына Ирода, вот этого Ирода, который здесь называется. Фактически это Ирод Антипа. Мы бы сегодня говорили так, вот у нас здесь есть Григорий Иванович. Мы говорим Григорий Иванович, а раньше было Иван, а потом Григорьевич. Так вот, Ирод Антипа, Ирод – это по имени отца Ирода, а его имя по рождению – Антипа. Здесь о чем идет речь? Ирод, но не употребляется его второе имя, Антипа. Жена у него, у Филиппа, это тот, которого убрали, старший сын Ирода. Очень властная была женщина, и понимая, что раз убрали мужа, значит, я же не могу быть королевой, правда? А очень хочу быть королевой. она бросила мужа своего Филиппа, и поскольку засветилась карьера уже у брата мужа, она вышла за него замуж. Что делает Ирод? Он был женат на дочери Навотейского царя в городе Петра. Изучающий историю, вы знаете, очень знаменитый город Петра. Он выгнал эту жену, вот этот Ирод, и взял Иродиаду. За это этот Набатейский царь стал воевать с этой территорией, которая была под властью Ирода. Это вызвало много недовольства среди людей. Поэтому Иоанн и говорил ему: тебе не должно иметь жену брата своего. Во-первых, ты что сделал? Ты знаешь, она сбежала от мужа, а ты взял ее в жены. Во-вторых, ты видишь, Бог уже наказывает твою территорию за то, что ты бросил законную жену. Друзья, это небольшая история, но она очень важна. В такой ситуации оказался Ирод. И смотрите, очень интересная история. Безусловно, Иоанн очень открыто говорил об этом, он не боялся. Это важно отметить. Сегодня идет очень сильная игра, друзья. Очень сильно. Если вы наблюдаете за тем, как подавляются библейские принципы, сегодня явно видно, что те, которые носят имя служителей, они сдают библейские позиции. Сдают, потому что жить хочется. Мы не зря подняли вопрос, почему Иоанн умер вот так, что его убили. Почему? Потому что мы жить хотим, поэтому мы идем на какую-то сделку, на какой-то компромисс. Это явно, друзья, видно. Это более будет очевидно. Чем больше силы ада будут оказывать давление на церковь, тем больше вот это давление будет проявлять, кто есть кто. Трусливые убегут, им жить хочется. А Божьи служители останутся. А участь их вот такая. Не все на это готовы. Не все на это готовы. И вот здесь евангелист описывает эту историю, которая произошла, что день рождения, опять очень важный момент, откуда день рождения, это не новое. И смотрите, некоторые детали. Что, вот как ведет себя мирской человек? Он за удовольствие готов продать мать родную. Мы бы сегодня так сказали. Но так ему нравились эти танцы, до полуцарства дам тебе, он так сказал. Что произошло? Поймался? Да, ему очень понравилось. Все, я тебе все дам. И смотрите, очень важна истина. Как поступает Иродиада? Как действует мир? Как действует грех? Друзья, вы просто вдумайтесь в это. В мой разум трудно, с трудом укладывается вот то, что дерзнула дочь, то есть Соломия, дочь Иродиады, попросить. Можете представить, вот дети у вас, кому там, ну, 12, 13, 14 лет, они скажут: папа, вот этому дяде голову отруби и принеси мне. Как вы на это смотрите? Друзья, это страшно просто. Не успел выйти новый фильм «Бэтмен». Вы помните, да, что произошло в Колорадо? Это нормальное явление для Америки и для других стран, где позволяется это насилие через средства массовой информации. Можете представить, в какой атмосфере воспитывалась дочь? Она легко шла убить, это нормально для нее. Смотрите, настолько действительно вот поражение даже детского возраста здесь произошло. Ну, а Ирод, здесь уже слово царя, будьте внимательны, здесь не важна библейская истина, здесь не важно, ну, какой-то, ну, может, мораль, какие-то компромиссы. Раз дал слово, слово царя не могу поменять. Смотрите, даже в грехе, вот что делает грех, раз отдал слово, как царь должен выполнить, и Иоанна лишают жизни. Последний вопрос, на который мы обратим внимание, это следующий, все-таки мы к нему возвращаемся. Почему? Господи, почему вот так, что человек, который был самым главным пророком вообще из всех пророков. Почему? Потому что он приготовил путь ко Христу. Почему жизнь вот так закончилась? Почему? Я думаю, ответ достаточно простой. Потому что он был верен Богу. Об этом говорит Писание, что Христос говорил: вы убили пророков, вы убили. Друзья, коротко некоторые мысли, затем, может, у вас будут вопросы. Безусловно, чем больше мы видим вот это давление сил зла, ада, на христианство, на посвященное Богу христианство, на библейские ценности, все больше кончина Иоанна стоит перед верными Богу людьми. Что делать? Что делать? Иоанн выполнил свое служение. Он подготовил путь. Он прямо сказал: ему должно возрастать, а мне должно умоляться. Когда Христос вышел на служение, Иоанн уже ушел в тень. Он сидел в тюрьме. Его посадили. Может быть, полгода, где-то так, как исследователи наблюдают, может, полгода он еще вместе со Христом жил, Но он уже был ограничен, трудно сказать, сколько времени он просидел в тюрьме, но жизнь его закончилась. Хочу на следующей ноте закончить именно это рассуждение, и вернее, ответ на этот вопрос. Почему так происходит? Павел сказал прямо, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Господи, почему вот этого брата убили? Почему того посадили? Почему тех волки растерзали? Почему тех расстреляли? Сколько братьев, борцов легло и сестер молодых и старых? Господи, почему это? Потому что это нормальное явление. Слышите, друзья? Это страшно, я понимаю. Но это нормальное явление. Вот, чтобы мы реально понимали, как мир встречает и провожает посвященных Богу людей. Вот о чем нужно, друзья, знать, когда мы приходим к Богу. Христианство – это не хороший дом молитвы, где кондиционер, все нормально, хорошие проповедники. Это реальная жизнь, которую нужно и отдать еще. У меня вопрос очень серьезный. Если завтра вашу жизнь будут забирать за Христа, вы готовы ее отдать? Мы жили время, молодость свою захватил, когда молодежное общение наше начиналось обычно с вопросов. Нас избивали. Когда заканчивалось молодежное общение, встречались дурные компании, дежурили около домов молитвы, били в госпитале, в больнице точнее попадали наши братья и сестры. И мы всегда говорили, задавали вопрос, а если жизнь твою за Христа отберут, возможно, ты готов умереть? Мы эти вопросы задавали. Мои братья и сестры, мы сегодня эти вопросы обязаны задавать. Вот так заканчивается жизнь посвященных Богу людей. Это не означает, что Богу они не нужны. Это означает, что выполнил человек служение, а теперь Господь его берет в другие, в свои обители, в иной мир, где уже никто не будет убивать. И мы прекрасно понимаем, что земная жизнь – это не конец. Земная жизнь – это не конец. Есть то, что ждет нас после этого. И полагаю, друзья, что все христиане, кто носит имя христиан и дерзает считать, рассматривать себя как за посвященных людей, думайте о кончине Иоанна Крестителя. Вот так, жертвой каких-то интриг, будьте внимательны, он лишился жизни. Кто-то кому-то угодил, кто-то кому-то чего-то пообещал, а жизнь вашу забирают. Друзья, оно трудно вкладываться в понимание, правда? Но здесь жизнь человека, она в Божьей руке. Бог определяет время каждому из нас, сколько прожить. Бог говорит, достаточно, ты должен перейти. Друзья, немножко тревожна, может, мысль, которую мы рассматриваем, но мы обязаны об этом говорить. Готовы ли вы? В этом проверяется посвященность. Если прямо сказать, боимся за свою жизнь, потому что жить хочется, вопрос вашей посвященности – сомнительный. Посвящены ли вы? Это не значит, что нужно теперь там «расстреляйте меня». Не надо этого делать. Возможно, иногда вот жизнь Иоанна фактически за что? Это, ну, опять-таки, ценой интриг, вернее, из-за интриг она лишилась. Это не значит, что вас где-то на суде там приговорили за то, что верите Бога и не отрекайтесь, мы вас при всех расстреляем. С Иоанном этого не произошло. И вот так тайком где-то раз и голову ему отрубили. Друзья мои, запомните эту историю. Запомните эту историю. Важная грань. Иоанна убили. Голову отрубили. Этот ужасный боевик. На этот ужасный боевик смотрел подросток. Девочка Соломия. Но важна истина. Иоанн умер. А его даже мертвого боятся. Ирод боится. Он воскрес. Это он это делает. Друзья, вот те, кто лишат вас жизни, лишатся покоя. Обратите на это внимание. Те, кто лишат вас жизни, лишатся покоя. За вашу жизнь Бог будет взыскивать. За вашу жизнь, если она действительно Богу будет отдана во имя Господне, Бог будет взыскивать всех, кто это сделал. Я хотел бы об этом именно сказать. Почему? Потому что не могу об этом не говорить, текст побуждает это сказать. И тем более, что вы реально понимаете, как тяжело сегодня быть действительно верующим, посвященным Богу. Но пусть будет так. Кто наследует жизнь вечную, претерпевший до конца. Будь верен до смерти, и не сказано какой, естественной или насильственной. И дам тебе, Стефанос, венец мученика, венец жизни. Друзья, у нас остается, может, несколько минут. Пожалуйста, если вопросы есть по этой истории, мы коротко их рассмотрим, и мы будем вместе с вами молиться. Да, брат Анатолий, пожалуйста.
Написано, как меньший в Царстве Небесном будет больше, нежели Иоанн Креститель. Как здесь понимать? Венец Иоанна тоже было как свой, особый. Почему в Царстве Небесном меньший будет больше, нежели Иоанн Креститель?
Друзья мои, мы этот текст, вы помните, ранее рассматривали. Это у нас 11 глава Евангелия Матфея. Мы рассматриваем сегодня 14. Очень коротко. Друзья, что здесь видно? Иоанн Креститель, к тому времени, когда Христос говорил эти слова, он был еще жив. Христос показывает одно. Иоанн жив, он из рожденных женами, это самый большой пророк. Больше его нет пророка. Он подготовил путь ко Христу. По статусу своему здесь, для землян, на то время, он был главный пророк. Но он еще не перешел в жизнь. Вот те, кто уже там, они его больше. Почему? Они уже там, а ему еще надо идти. Очень коротко, друзья, чтобы пока не вдаваться в больше размышления. Пожалуйста, кто-то там еще руку поднимал? Да, Михаил Степанович, пожалуйста.
Потому что тут сегодня тема, целая глава у нас, где-то сеяние семени, это Христос, начало церкви, это Христос, а потом плевелы, мука, заквас.
Вопрос по поводу учений, стоит ли обращать внимание на учения. Я думаю, здесь вторая деталь, вот как раз-таки ссылка на притчи. Друзья, я думаю, наверное, здесь все-таки следует, наверное, отделить вот вопрос по притчам. Но притчи мы рассмотрели, вот грани рассмотрели, Царство Небесное. Если говорить о том, стоит ли изучать учения, друзья, я имею прямой ответ, основанный на Писании. Нет. Писание говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Важно отметить, это прописная истина. Для того, чтобы знать истину, не надо изучать ложь. Больше будем изучать Писание, фальшивка сразу обнаружится. Поэтому, друзья, наше внимание нацелено именно на Писание. Оно предупреждает нас о том, как действует мир, как действуют лжеучители. Они говорят, будьте внимательны, важно, всегда запомните, не важно не то, что они говорят, хотя это тоже, казалось бы, важно, информация важна, да? Но важно то, как они говорят. Мы много раз на это обращали внимание. Слово «лалео», каким образом они это говорят. Поэтому, друзья, за лучшее, я думаю, действительно, Писание говорит так, не увлекайтесь. Реально, конечно, мы понимаем вот эту проблему, в которой мы оказываемся. Слова, которые Павел сказал, они исполняются. Волки извне, а разрушители изнутри. Вот в этой ситуации мы находимся. Не надо в каждом брате и сестре видеть волка. Сами волками станем. Ну, простите, вот так вот будем на всех, извините за улыбку. Друзья, но когда мы явно видим, что говорится не по-библейски, как говорится, друзья, вот это опасность. Поэтому первая церковь, вот она Духом Божьим была водима в том, что они пребывали в учении постоянно. Евангельское учение. Мы стараемся, не зря, друзья, возвращусь к началу, мы стараемся больше изучать Писание и меньше на примеры человеческие обращать внимание. Почему? Потому что в примерах, как правило, приводящие примеры желают что-то подчеркнуть, показать, вот чего человек мог достичь, как он в этом, допустим, вопросе поступил. Мы видим в этом серьезную опасность. Это не значит, что не надо приводить примеры из жизни. Важно видеть истину, а затем видеть, как она преломляется в жизни. Поэтому мы стараемся с проповедниками, занимаясь в нашей церкви, чтобы больше было вникать в учение. А как оно преломляется? Если вы видите, что кто-то поступает по другому учению, то есть поступки говорят, что он по-другому научен. Друзья, будьте осторожны в этом. Это коротко, друзья, но мы в наших вот беседах по четвергам мы больше и больше будем уделять именно этому внимание. Чтобы такие больше были наставлены, книжники, да, и выносили из сокровищницы своей, и старое, то, чему были научены, и то, что мы сегодня получаем от Господа. Хорошо, друзья, я приглашаю вас к молитве, помолимся. Аминь.